Доброе утро. С вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Религия – опиум для народа. Худшая школа в мире». Почему я выбрал такое название для темы? Я уже говорил и еще раз хочу напомнить, что школа – это место, где ребенка должны воспитать, приготовить к будущей жизни. Ему надо дать такие знания, которые будут применимы и будут полезны в его дальнейшей жизни. Я даже так бы сказал, что школа – это не просто дать знания там, математики, литературы, физики, химии, там, астрономии. Да? Школа должна ребенка приучить творчески и практически мыслить. Это самая важная функция школы и самое важное назначение учителя в школе, да. И я неспроста сравниваю буквальную школу с церковью, которая тоже является школой и тоже должна бы приучить людей творчески, продуктивно, практически мыслить, чтобы то, чему нас учат церкви, чтобы это было применимо в нашей жизни, чтобы то, о чем мы с вами говорим или о чем мы с вами мечтаем, чтобы это можно было реализовать на практике. Мы с вами читаем Библию, читаем такие слова, там, блаженны нищие духом, блаженны там алчущие, жаждущие правды. Я не буду все перечислять, то есть хочу как бы так немножечко перевести, другими словами это выразить. Счастливые люди, вот такие, такие и такие. И, естественно, хочется задать вопрос, а счастливые ли мы? А если не счастливые, не блаженные, то, наверное, мы не понимаем вообще смысла этих слов, которые я сейчас вкратце процитировал. Значит, чего-то не хватает. Если у нас есть обиды уже о счастье или о Царстве Небесном, которое должно быть внутри нас, наверное, говорить нет смысла. Если мы завистливы, если мы от чего-то зависим, да, если нам больно, когда кто-то плохо о нас подумает или кто-то, не дай Бог, пустит сплетню, о каком вообще счастье можно говорить? Если мы говорим плод Духа, любовь, радость, мир, благость, милосердие, да, только вдумайтесь в эти слова. Каждое вот это слово с той или иной стороны является как бы гранью великого бриллианта. И каждая грань говорит о том, что это качество счастливого человека. Любовь, радость, мир – это счастье, это удовольствие. Но если мы верующие с вами заявляем о том, что грех непобедим, верим в это, соглашаемся с этим и ничего не делаем, я говорю, зачем мы ходили в такую школу, где мы абсолютно ничему не научились. Если мы посмотрим на людей из этого мира, которые, ну действительно, они так не говорят, но они как бы мечтают о счастье, но его нет. Проблемы жизни прессуют людей, обиды, недовольство, зависть, злоба, пьянство, да, все это гнобит человека и делает его несчастным. И мы, говоря о том, что мы нашли для себя Бога, нашли истинного учителя, поступили в истинную школу Иисуса Христа, да, говорим о том, что мы тоже ничего не можем. Тогда задаю вопрос, какой мы свет, какая мы соль? И не потому ли люди смеются над Богом, над верующими, крутят пальцем у виска и говорят, что это, ну, такая категория людей умственно отсталых. Нас с вами не учат думать, нас с вами не учат, что такое молитва, что общение с Богом. Да, мы привыкли, вот веточка виноградная привилась на лозу виноградную, лоза – это Христос, веточка – это мы. Ну, подождите, это же о нас с вами сказано. Мы понимаем, если веточка привилась, прижилась, сок течет, весна, почки набухают, да? листочки, зависть появляется, намек на то, что плоды будут. Мы же это все видим, понимаем. Почему у нас, когда мы говорим о том, что мы привиты на лозе, извините, но кроме новогодних игрушек елочных, у нас ничего нет. И мы говорим, что мы не можем быть такими. Мы говорим о том, что Христос – это сила, Христос в нас, и после этого, а мы ничего не можем. Что это за школа? Извините, что это за опиум, что это за дурман? Почему у нас такие мозги? Не потому ли, что ходили в такую школу, и не потому ли, что нам такое преподавали так называемые преподаватели? Нам надо задуматься. Почему мы читаем Писание, о котором сказано Христом, исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную. Я добавлю, не только жизнь вечную, та, которая в небе, а жизнь вечная, которая вот здесь, в этой жизни уже начинается. Жизнь вечной любви. Любовь никогда не перестает. Следовательно, счастье никогда не прекращается. Учат ли нас этому? Или внушают нам это? Они учат, как этого достичь. Поэтому мы и говорим, читаем. И я пытаюсь объяснить слова, выражения, библейские тексты, чтобы мы поняли, насколько жизненно важный учебник Библия, насколько этот учебник практичный, насколько можно из него почерпнуть благо, которое Бог нам хочет дать. И мы с вами продолжаем исследовать место Писания. Это Римлянам 12 глава. Мы с вами начали читать с 1 стиха, закончим 21 текстом. Но остановились мы с вами в прошлый раз на 5 стихе. То есть мы его с вами прошли. И сегодня будем продолжать исследовать это место Писаний с 6 текста. И что хотелось бы для начала просто, как говорится, напомнить, да? Вот мы читали с вами в 3 стихе такие мысли. «Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно». Как вы думаете, кому это написано? Да, мне и каждому из вас. Каждому, кто читает Библию, написано индивидуально. Но я вам должен сказать, я думаю, вы поняли, о чем мы говорили с вами в прошлый раз, что действительно никто не обладает абсолютным знанием. Никто не знает истину в последней инстанции. Поэтому надо думать скромно. Но почему мы думаем не скромно? А потому что у нас вообще, хотя мы говорим, вот надо взирать на Христа. Но если бы мы взирали, если бы мы взирали и видели Его, но были бы мы с вами скромными, но мы не видим Его, мы просто говорим, у нас общие фразы. Физика, химия, математика, астрономия. Спроси кого-нибудь, чем отличается физика от химии, и он на вас так посмотрит, как Чебурашка, ушами похлопает, глазами поморгает, и вы поймете, что он ничего не понимает. Если мы взираем на Христа, то мы должны Его видеть. Если бы мы Его видели, ну, пусть кто как там объясняет буквальными или духовными очами, да, мы бы увидели бездну богатства, премудрости и ведения. Мы бы сразу с вами поняли, насколько мы глупые в своей заносчивости, насколько мы ограниченные умом. Если бы мы взирали и видели, мы бы были с вами скромными. Все до единого, индивидуально. Но я вам должен сказать, ведь вот эти мы все порознь, да, можем составлять церковь. Из нас вот таких вот людей складывается церковь. Бог через Павла говорит, думайте о себе скромно. Вот мы собрались, вот мы назвались церковью и объявили всем, что умнее нас и краше нас и святее нас никого на свете нет. И я задаю вопрос. Вот мы понимаем вообще, о чем мы говорим? Вот когда мы заявляем, что наша церковь самая-самая-пресамая, Вы понимаете, что мы нескромно говорим? Знаете почему? А мы все нескромные. Мы выражаем общее наше мнение. Мы все хотели быть самыми умными, к сожалению, не стали. Мы хотели стать самыми святыми, к сожалению, не стали, и об этом заявили. Но вот мы собрались, назвались церковью. И не будучи скромными, индивидуально заявили нескромно о том, что краше нас нет. Вы вообще понимаете намек на что? Всея Руси, всея Вселенной, да? Святой престол, его высокопреосвященство. Вы понимаете, мы в принципе недалеко ушли от этого. Вот эта мания величия, и запомните, воспитана в той школе, куда мы с вами ходим. А это ведь христианская школа. Христос говорит, я кроток и смирен сердцем, а мы, у нас пальцы веером, а мы вот преподобные, а у нас тут доктора, профессора, богословы, бакалавры, ну все как в миру. И гордость житейская. Поэтому нам надо вообще задуматься в корне об образовательном процессе. Правильно ли он построен? В правильном ли направлении мы с вами движемся? Дает ли нам этого ума, это ума? Развивает ли нас? Делает ли нас умнее, скромнее, проще? Более любви? Или же мы остаемся теми, какими были до поступления в эту школу? Я вам должен сказать, что в миру, когда мы были, я даже по себе говорю, мы были, может быть, более объективными, более здравыми. Мы не были в истинной церкви, поэтому мы не всегда настаивали на чем-то. Иногда прислушивались к мнению другого человека. Придя же в церковь и став самым-самым преподобным, мы уже никого не слышим, никого не понимаем. От нас шарахаются, с нами неинтересно говорить. Мы как заведенный патефон, пластинка какая-то или там музыка какая-то включил, и дальше все. Она поет или он поет, да? Он никого не слышит, он ни о чем не думает. Он поет, и все. Так вот, приступаем к шестому тексту. Напомню, это Римлянам 12 глава. Глава, в которой написано, чему мы должны были с вами научены быть, должны были быть научены в церкви. И как по данной нам благодати, заметьте, это Павел пишет, по данной нам, можно было бы сказать, по данной ему, он-то это понимает. Но он говорит о том, что он эту благодать другим передает. И заметьте, это называется благо. Научить человека скромно о себе думать – это величайшее благо. Потому что если у меня нет гордыни, то я прислушиваюсь к мнению других людей. Я могу услышать, могу понять до сих пор неизведанное мне. Я могу учиться. Я становлюсь коммуникабельным. Я развиваюсь. Обратите внимание – гордый – это уже законченный человек. Извините, что так говорю. Законченный. Если он знает, он все понимает, он уже не учится. Он учит других людей. Вы понимаете? Нас учат те, которые уже, тоже считают, что им все открыто. Хотя спросить, да нет, так поскромничают, но когда с кем-то встречаешься, только вот так, и никак не иначе, нужно понимать. И ты заблуждаешься, ты не туда ходишь, ты не так мыслишь, у тебя Духа Святого нет. Таковы наши, как говорится, слова, таковы наши и отношения с другими людьми. Так вот, я к чему говорю. Вот этот текст, вот эти слова, думайте о себе скромно. Как мы говорили, по мере веры. Не задирайте нос, не умничайте, учитесь слушать других людей, не перебивайте, не вступайте в споры, потому что все это говорит о том, что мы не скромные, мы гордые, у нас пальцы веером, и мы не учимся, мы становимся просто в умственно отсталых людей. Так вот, Павел говорит, по данной нам благодати имеем различные дарования. Он говорит как бы про церковь, что в церкви есть различные дарования. Но я хочу подчеркнуть, что дарования не у всех есть. Дарования, ну я имею в виду такие духовные, вот, о которых мы будем с вами читать. В принципе, у каждого есть какой-то дар. Маленький, больший, средний, да. Но здесь как бы идет о таких, будем говорить, духовных дарах, о которых мы все с вами мечтаем. Кто не хотел бы быть Божьим пророком? Или Божьим апостолом? Или кто не хотел бы там, я не знаю, исцелять, воскрешать мертвых? Да, ну, это же просто, как говорится, вершина, да, мечтаний и желаний наших. Так вот, мы имеем различные дарования. По данной нам благодати, пишет Павел, то, дальше он объясняет, имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Я еще раз напоминаю, мы только что напомнили то, о чем читали в прошлый раз. Думайте скромно по мере веры. Обратите внимание, оценку себе давайте скромную, не больше, нежели мы имеем некую меру веры. И я вам говорил, мера веры – это не то, что мы о себе думаем и мним, да? А мера веры такая. Да, нам кажется, что мы что-то понимаем, что нам Бог что-то открыл, мы кому-то даем какие-то советы, рекомендации. А теперь просто обратите внимание на меру веры, которую нам Бог уделил или не уделил. У вас, так как вы советуете кому-то, у вас так получается в жизни? Далее, всегда получается, во всех ситуациях. У вас и универсальное знание? Нет. Тогда чего ты так громко заявляешь о том, что в тебе Бог, что ты с Богом, что тебе открыто? Зачем ты так говоришь? Почему у тебя тогда такая категоричность? Почему ты оспариваешь мнение любого другого человека? Вы поняли, да? Жизнь определяет, то есть критерием истины, критерием моего пророчества является практика. Все, что не подтверждается на практике, заставляет усомниться или прямо говорит, извини, это глупость. То, на чем ты стоишь, то, что ты утверждаешь, кому-то объясняешь, это просто глупость. Если ты не можешь применить это на практике, извини, как говорится, думай о себе скромно. Или вообще не думай о себе, что у тебя хотя бы что-то есть из того познания, которое нам надо было бы приобрести. Так вот, обратите внимание на слова. Имеешь ли пророчество, то есть речь идет о Церкви Божьей, в которой апостол Павел является действительно апостолом Божьим. Кстати, напомню, слово апостол обозначает как бы посланный, это слуга. Это тот, которого послали. Бог послал, действительно послал, действительно поставил. Так вот, Павел говорит, что да, я в истинной церкви, и вы сюда попали. Но если кто-то, ну ему что-то открылось, и кто-то уже имеет дар пророческий, обратите внимание, пророк Божий с Божьим пророчеством в Божьей церкви, это не в нашей, которая так называлась. Это та церковь, на которую мы с вами должны равняться. Так вот, в церкви Божьей с Божьим пророчеством, Божий пророк не должен раскрывать рот шире, нежели у него есть вот эта мера веры. Не пророчествуй, пожалуйста, и не говори, что на мне Дух Господень. Это я вам так перевожу. О чем пишет Павел? Заметьте, Павел дает, или Бог через Павла дает благодать, да? Заметьте, даже пророкам, чтобы они не мнили о себе высоко, чтобы им не казалось, что им все открыто, и они могут просто открывать рот, и там некто или нечто вот через него, как через трубу, издает какие-то божественные звуки. Знаете, вот есть пророки такие, я не говорю про церковь даже, политологи. Вот завтра будет то, та страна развалится, послезавтра будет то-то, то-то. И потом люди говорят, скажите, что сбылось? На каком основании вы вот это категорически утверждали? А я так вот считаю, у меня есть там такие инсайдерские какие-то источники, да, я вот занимаюсь аналитикой. Но если ты один раз сказал, будет то-то и то-то, а не сбылось, закрой рот. Положи руку на уста и скажите, как сказал Иов. Говорил, больше говорить не буду. Заметьте, пророк должен быть скромным. Он не должен быть категоричным. И заметьте, пророчество Бог не может дать пророку в той области, в которой он не сведущ. Вот. Если я до чего-то дорос, мне что-то открылось, я что-то понял, и в жизни у меня получилось, вот я получил откровение, пророческое откровение. Мне сейчас открылось. Вот именно в этой области открылось. На практике прошло обкатку, подтвердилось, да, пророчествуй. Но не пророчествуй так, широко расставив ноги, как будто ты стоишь на палубе на корабле в океане волнующемся, да? И не заявляй, что ты теперь все знаешь и все понимаешь. Вот в этой области, вот до чего ты дошел, да? Вот скромно скажи. Можно уже, может быть, даже сказать, но я всегда побаиваюсь вот именно так сказать, да? Так говорит Господь. Это, знаете, вот так заявочка один к одному. Я и Господь через знак равенства, да? Скажи скромно. Вот я сегодня понял, мне сегодня открылось. Я тоже не помню, чтобы я так говорил. Вы знаете, мне Бог вот открыл. Я чаще говорю, я думаю, я вот понял. Я как будто бы это я. Хотя если это по Писанию, если это жизнью подтверждается, если это мне доставляет благо, то это, конечно, Господь. Но я все равно побаиваюсь заявлять, мне Бог открыл. Или типа там, я пророк с открытым оком. Я говорю, подбито это око. Думай скромно. Даже пророк, если вы помните, да, мне сейчас как бы вертится на слуху или на памяти текст из Петра. Но сейчас не могу вот вспомнить, потому что мысли направлены вот сейчас на эту тему, да. И там написано о пророках, что они исследовали и изыскивали. Вы помните вообще, нет? Это не то, что, ну да, были случаи в Ветхом Завете, такое было там. Видение какое-нибудь, да, где так Бог там является или ангел там является, что-то говорит, человек видит глазами, там падает в страхе. Ну, знаете, как говорится, мы все разные люди, да, и нам по-разному Бог может явиться в силу и нашего характера, склада ума и там обстоятельств каких-то, да, по-разному. Кому-то сон пророческий, кому-то видение какое-то, кому-то откровение. Ну вот мы читаем у Петра, что пророки чем занимались? исследовали и изыскивали. Обратите внимание, это умственный, можно так сказать, научный труд. И потом им нечто открывалось на будущее. То есть вот я сегодня понял там в какой-то ситуации какую-то мысль, а потом я начинаю мыслить, начинаю понимать, что вот этот принцип, практика, и он подтверждается, он применим и для других людей, и на будущие времена. И я, это сейчас не пророчество, это я так просто как бы размышляю, чтобы была понятна логика мысли, да, и что вот так придет Христос, он вот это должен как бы понять, и он вот так должен жить, потому что принцип вовеки один и тот же, да, и в прошлые времена освящение было по одному принципу или по одной формуле, да, и в наши, и в будущие, да, времена. Все будет происходить по одному какому-то сценарию. Я иду процесс освящения. И вот так, заметьте, пророки исследовали, изыскивали, молились, думали, вникали. Обратите внимание, это творческий мыслительный процесс. Это труд умственный, труд как бы ученого, только область его исследований, да, не физика, не химия. А если говорить физика и химия, то нашего внутреннего человека. И вот заметьте, почему Павел пишет: имеешь пророчество, пророчествуй. Здесь не написано скромно. Мы выше прочитали, это как бы настрой на все остальные стихи, которые ниже. Пророчествуй скромно. Не будь категоричным. Вы обратите внимание, в любой нынешней так называемой церкви, которая назвала сама себя истиной, что уже само по себе не скромно. В каждой церкви, я не говорю про пророков, я видел пророков, приезжающих из-за границы. Но пророков я имею в виду в кавычки, надо брать это выражение, и этих людей в кавычки тоже надо ставить. Которые просто выходят на сцену, кто хочет услышать пророчество, вся церковь выходит на большую сцену, и он там идет, ты будешь богатый. Слушай, вот так сижу, думаю, Боже, ну у тебя что, крыша поехала? А ты родишь там дочку через год. Вы понимаете, да? У тебя будет бизнес, ты через 3 года будешь там или через 4 миллионером. Я знаю таких людей, которым я видел, когда пророк им говорил. Я с ними разговаривал. Говорю, родился ребенок? Нет. Как были бездетными, так и есть. Но я говорю, там, будешь миллионером, так он стал банкротом. Но самое страшное, выходит вот этот пророк. Заметьте, я таким людям обычно, когда он говорит, я пророк, я говорю, давно у тебя такое? Ну, с головой проблемы у тебя давно, вот это мания величия. Далее, он приезжает как величайшее светило. Народы, говорю, извините, как мухи слетаются. Он чувствует себя вообще и царь, и Бог здесь. И просто, извините, языком ляпает, что хотит. Проверьте, что говорили. Проверьте, что сбылось. И обратите внимание, в каком направлении его пророчество. Я бы так сказал, как и проповедь. В ту степь богатым будешь. Библия говорит, трудно богатому войти в Царство Небесное. Миллионером станешь. Детей родишь. Откуда ты знаешь? Ну как откуда? Я же пророк. Ну а что ты в выдумке своего, как говорится, ума или сердца, чего ты выдаешь за Божье пророчество? Так вот смотрите, в истинной церкви Божьей истинный пророк с истинным пророчеством, он может иметь знание в определенной области жизни. И вот до чего додумался, в чем исследовал, что понял и что практикой подтвердилось, вот то и говори. Но говори при этом скромно. Если ты на правильном Божьем пути, ты будешь понимать, что любое пророчество твое сегодня, которое, может быть, тебе кажется абсолютным знанием, если у тебя мозги правильно, как говорится, настроены, ты завтра увидишь новую корректировку вчерашнего пророчества. И вот деталь какая-то стала завтра, станет открытой. И вот еще послезавтра откроется. А через год ты скажешь: Боже, я думал тогда, что я все узнал только в этой области, да? Оказывается, бездна богатства, премудрости и ведения. И как это все можно сразу познать, постичь? Вы поймете, что даже в той области, что нам открылось, пророчествуй скромно. Не настаивай, не спорь, не выясняй отношения. Не борись за пальму первенства. Это вообще глупость. И в глупой школе, и глупый дух, я подчеркиваю, я не о Святом Духе говорю, а о том духе глупом, который человек думает, что он его получил, и он святой. А в области, в которой у тебя нет опыта, в области, в которой на практике не подтверждаются твои пророчества, берем эти слова опять, пророчества в кавычки, да, вообще помалкивай. Вы видите, да, назидание от Павла, благо, да, благодать Божья через Павла, а Павел ее получил. Он не мог бы говорить, думайте о себе скромно, если бы думал о себе нескромно. И он, обратите внимание, обращается не просто простым людям, которые не имеют таких великих дарований духовных, да, он обращается к тем, которые в церкви Божьей являются. Обратите внимание, пророками. Далее. Но которые забываются, которых от пророчества начинают заносить на поворотах, и которые оказываются иногда в кювете. Теперь дальше. Имеешь ли служение? Ну, знаете, служение. В церкви есть служители, я подчеркиваю, не генералы, не фельдмаршалы, не фюреры, служители, которые служат, прислуживают, а не начальничают, не начальствуют и не умничают. И обратите внимание, имеешь ли служение, не задирай нос, не корчи из себя генерала, а думай скромно. И опять я задаю вопрос. Ну как же думать нам скромно? Ну если бы мы действительно с открытыми лицами взирали на славу Господню, взирали на Христа, и это было реально, нас этому научили бы, как практически вот взирать на Него, да? Мы бы видели свое ничтожество, свое незнание, свою неспособность. Мы бы не задирали нос и были бы действительно, поставили на служение и оставались бы служителями. Вот здесь написано, имеешь ли служение, будь скромным. И пребывай в служении, обратите внимание. Не перерождайся в начальника. А человека заносит, он забывает. У него религия – это просто какая-то абстракция. Он что-то думал, какие-то там картины у него, что какой-то дух там сходит, о котором он не знает и который он не может объяснить. Он ходит в церковь, он видит здание, он видит кафедру и чувствует, что он, как говорится, вот на кафедре вот эта вот привившаяся веточка. А если он закончил какую-то семинарию, непонятно какую, да? Но это вообще конец света. Он категоричный. Обратите внимание, как служитель забывается, как он не контролирует себя, как у него появляются барские замашки, какая у нее интонация, какое выражение лица, какое похлопывание по плечам, какой деловой стал, ну, знаете, как говорится, менеджер какой-то. Я не говорю конкретно ни о ком. Я не говорю и не пытаюсь кого-то унижать. Но не говорить нельзя, вы понимаете? Это школа, куда мы ходим, где мы должны чему-то учиться. Пусть бы послушали эти пастыри и вняли бы себе, намотали бы, как говорят, на ус, и поняли, что заслужились, что заблудились, что потеряли контроль, что забыли, что наш великий учитель кроток и смирен, и не профессор, и даже не бакалавр. А мы даже бакалавры, и то задираем нос. Я уж не говорю епископ, какой-нибудь пресвитер, а апостол это вообще что-то с чем-то. Вот здесь написано, оставайся скромным, оставайся в служении. И опять я задаю вопрос, скажите, пожалуйста, как можно остаться, быть служителем и остаться скромным? Все раболепствуют перед тобой. Все по имени, отчеству, все присмыкаются, все прислуживают. И хочешь, не хочешь, невольно начинаешь думать, нет, все-таки я начальник. Все-таки я генерал. Ну, а если генерал, так равняйся смирно, место. А то исключу. А вот у меня ключи. Вот можешь быть повышен по должности. А может быть, можешь быть пониженным. У меня ключи, я Петр. И на сём камне церковь стоит. Понятно, нет? Вот так мы, не видя Христа и говоря об этом, не видя Бога с открытым лицом, как в зеркале, не видим себя. Вот так, извините, некрасиво скажу, ну, поговорка не очень красивая, но она умная. Смотрим книгу, видим Филу. В Библии одно. Что мы видим и почему мы видим? Вот тут большой вопрос. Имеешь ли служение, оставайся, пребывай служителем. Но для этого необходимо и этому пророку или служителю действительно с открытым лицом видеть славу Божию. И если бы он видел ее, он бы о ней рассказывал. Если бы он видел ее, он бы увидел себя и просто опустил бы глаза, перестал бы спорить, перестал там чувствовать себя начальником церкви. Я когда-то рассказывал случай, когда в церкви там какая-то разборка была, и пастырь выходит за кафедру и говорит, кто в церкви хозяин? И один там брат сидел и говорит, а я думал, Христос. Вот так люди забываются. Вот так пророки сходят с ума. Извините, пожалуйста, я вчера говорил о таком заболевании, как шизофрения, мания величия, да? И я вам должен сказать, когда я говорю, что я апостол, тут уместно спросить, и давно ли у тебя это заболевание, мания величия. Вон в психбольнице там Наполеоны есть, тут апостолы есть. Там Чайканши есть, Сталины, Ленины есть, Суворовы, генералиссимусы есть. И здесь апостолы. Вообще, вот скромно, ну пусть бы ты самим Богом был послан. Скромно ли говорить, что я апостол? Ну если я апостол, то ты кто? Ну никто. Скромно ли говорить, я пророк? Вообще об этом, если бы мы были скромными, не стоило бы даже заикаться. Будь простым, будь служителем, но пусть твои слова будут настолько проникновенны, настолько мудры, настолько практичны, что человек бы послушал тебя, принял во внимание, пошел проверил, у него получилось, и он бы пришел и сказал, слушай, мне кажется, ты пророк. Он должен был бы сказать, извини, то, что я знаю, это можно сказать ничего. Просто так вот открылось. Я просто так вот поделился, чем богат, тем поделился. Просто и все. Вот так должно было бы быть. Дальше обратите внимание. Учитель ли? Пребывая в учении. Я сейчас хочу просто вам напомнить. Еще раз тема. Худшая школа в мире. Вот здесь Павел говорит учителям в церкви, которые учат всех остальных. Вы понимаете, вот есть такая поговорка, каков поп, таков и приход. Какая мать, какой отец, такие дети. Какие преподаватели, такие студенты. И заметьте, если служители заявляют о том, что они там епископы, апостолы, пророки, учителя, что их церковь самая, что ни на есть преподобная, а они помазаны, а я всегда говорю измазаны, да? А они помазаны Духом Святым. Вы понимаете, что это мания величия, что это шизофрения? Что это неправильно в корне? И если учитель такой говорит, скажите, дети, которые с детства слышат, что они самые умные, что только они познали истину, потому что ходят вот в эту церковь, к вот этим учителям и принимают вечерю вот от этих учителей, вот этих апостолов. Вы понимаете, что эта зараза переходит и на них. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, я сейчас как бы говорю в основном, и гордость житейская. Все, что в мире. Так я задаю вопрос. А если у нас это гордость, так я задаю вопрос, так мы в мире или нет? Ну, по тексту, все, что в мире, оно характеризуется гордыней. Но если она у нас, как говорится, изначально, мы самые-самые преподобные, да? Ну, тогда разговора не может быть, в Боге ли мы, или в миру ли мы, мирские ли мы, или христиане ли мы. Рожденные ли мы свыше? А мы же еще и это заявляем. Я родился свыше. А что ты не папа римский? Ну, тот уже действительно святейший. Но если ты рожден свыше, то ты уже не грешишь. Ну, садись на престоле с папой и говори, подвинься. Я тоже преподобный. Но мы, интересно, вот я говорю, вот умопомешательство, умопомрачительство какое-то. Мы говорим, что грех не побежден, и мы же говорим, что я рожден свыше. Ну так вот со стороны посмотришь на человека, рожденный свыше грешить не может. И он говорит, что он рожден свыше, но при этом говорит, что грех нельзя победить. И давайте друг на друга не будем смотреть, не надо судить меня, да? Тебя можно, меня нет. Грех не победим, но за грех тебе нужно исключить из церкви. А тебя... А меня надо пожалеть, Бог есть любовь. Вот скажите, пожалуйста, это школа, это институт, это академия или все-таки для, ну если школа, для умственно отсталых людей с ограниченными умственными способностями, а может быть это и клиника какая-то. Читаем дальше. Учитель ли? Опять не задирай нос. Думай о себе скромно и сам пребывай в учении. То есть, другими словами, учись. Учитель – это тот, кто учится всю жизнь. Тот, кто научился, попал в истинную церковь, тот уже законченный учитель, законченный служитель, законченный пророк. Я думаю, вы понимаете, почему я говорю «законченный». Это слово иногда употребляют. Да, говорит, это он законченный. Все, труба дела. Заметьте, элита церкви Павлом назидается, Павлом обличается, чтобы церковь была здравая, чтобы церковь, люди, члены церкви были умными. Он говорит элите, ну, слово элита, сами понимаете, я уже так говорю, знаете, нашим языком, да? Элиты вообще не должно быть в церкви. Самый высший – это самый больший слуга. Это не элита. Но у нас получается элита. И вот те, которые в церкви, когда Павел был еще живой, да, в церкви, кто были служителями, превратились в элиту. Поэтому Павел вынужден был об этом говорить. Далее. Увещеватели. Обратите внимание. Увещеватели. Увещевай. Что такое увещевай? Уговаривай, убеждай, подбирай ключики. Но заметьте, ну не переходи на повышенные интонации. Не раздражайся на человека, что до него не доходит. Потому что, когда ты начинаешь психовать, ты начинаешь забываться, кто ты. И когда ты выходишь из терпения, начинаешь унижать того, до которого не доходит, и говоришь, что он тупица, то ты уже как бы показал свою дипломную работу или докторскую диссертацию, что ты точно такая же тупица. Он тупица, потому что тупой, но, может, до него просто не доходит, но он нос не задирает. А ты говоришь о святости и переходишь на тупицу. И тоже можно спросить, скажи, пожалуйста, где ты этому научился? И кто тебя сюда послал? Какой Бог тебя вообще мог послать? Обратите внимание. Говорится к тем, которые в церкви занимают какое-то такое важное место. Руководители. Увещеватели, увещевай. Не кричи, не командуй. Оставайся слугою. Вот как Павел говорит, апостол, умоляю вас. Да зашел бы и сказал бы, сейчас, где мой пистолет, я вам сейчас быстро к истине, к общему знаменателю приведу, да? Умоляю вас, братья, любовью Иисуса Христа, прошу вас. Вы видите, да, как Писание нам говорит. Это же глава, первый текст. И так умоляю, милосердием Божьим. С этого начинается. Вот увещевает. Почему? А потому что скромный. А потому что нос не задирает и с ума не сходит. Дальше написано. Раздаватели, ну, как сегодня, допустим, гуманитарки, да? Раздавай в простоте, а не становись в позу, не став руки в боки, да? И не заявляй, так, не построитесь, не перестанете галдеть, сейчас закрываю эту свою комору и не буду выдавать. Обратите внимание, ну, генерал, попросили раздать, гляньте, ефрейтор, страшный солдат. И гляньте, поза какая. Раздаватель, раздавай в простоте. Не думай, что ты сейчас какой-то такой стал выдающийся. Тебе просто дали ключи, доверили раздать. Раздай. Ну, а если, ну, действительно, извините, галдят все, и каждый хочет схватить что-то себе получше. Ну, попроси, успокойтесь. Вы же христиане. Остановитесь. Не хватайте. Это не 33-й год, это не голодовка. Раздавай в простоте. Далее. Начальник ли? Начальствуй с усердием, с сердцем, с душой, с теплотой. Обратите внимание, начальник. Начальствовать – это управлять. Но управляй не как начальник нынешний, современный или прошлый, у которого нос высоко задрот, и который мнит о себе, унижает, оскорбляет всех остальных. С душой, с теплотой. Мама – это тоже начальник. Да, она, может быть, примет какое-то решение, но она должна быть с душой, с добротой, с умом. Не наглеть, не кричать, не орать. Муж тоже – это начальник. Но иногда он не соответствует занимаемой должности, орет, вы понимаете, с усердием, ну, в сердцах такой, знаете, как говорится, на взводе. Был бы пистолет, пострелял бы. Далее обратите внимание, благотворитель ли? Благо творишь, да? Ну, делаешь что-то доброе людям, да, помогаешь. Делай это с радушием. Не делай это с тоскою, не делай это с печалью, не делай это с раздражением, потому что как только начинаются психи, начинаются вот эти вот генеральские замашки, да, офицерские, генеральские и даже ефрейторские, да. Это говорит о том, что как вы мне надоели, что это за плебеи, что это за нищета, что это за голодранцы, вы понимаете, да, наше раздражение. Наши вот эти амбиции, наши замашки, о чем говорят? Что мы все-таки себя каким-то какими-то великими считаем. А раздражаюсь, потому что до таких тупых не доходит. Вот такие ничего не понимают, а они не достойны никаких других лучших слов. Вы видите, да, чему Павел учит? Знаете, почему нас не учат? Потому что самим сначала вот этому надо научиться. Если я не буду говорить о себе вот так написано, я так буду стараться, ну тогда и люди начнут стараться. А если он будет это читать, это будет читать, это будет объяснять. Хотя как он будет объяснять, если он этого не понимает и не делает. Да? Но я уже так говорю, ну допустим бы читал. Так люди бы сказали, а что ты читаешь, вот каким ты должен быть, а ведешь себя скверно. Поэтому мы ничего не можем, давайте не будем судить, давайте будем взирать на Христа, ну давайте при этом ничего не будем видеть, а то не дай Бог что-нибудь в себе увидим. Дальше читаем. Любовь, о которой мы все любим с вами говорить, читаем, поем и думаем, раз прочитали, раз выразили вслух, раз спели в псалме, так расчувствовали, что значит, ну раз поем, раз говорим, раз читаем про любовь, так она у нас есть. Вот, дорогие, надо любить, братья и сестры. Обратите внимание, как написано. Любовь да будет непритворна. Не надо говорить, дорогие братья и сестры. Я вас всех так люблю. Любовью Иисуса Христа. Не надо любовью Иисуса Христа. Надо своей любить. Есть. Почему написано «любовь да будет непритворна»? Вот эти люди, вот эти пророки, вот эти начальники, вот эти епископы, ефрейторы, да, выходят за кафедру, говорят о любви. Как только что-то не так, любовь начинает раздражаться. Любовь начинает забываться. Она задирает свой нос и выражает свое негодование вот этой чернью, вот этими рабами. Умственно отсталыми людьми, вы понимаете, да? И вот эта разница. Разговоры, песни, помолимся, Господи, да снизойдет любовь Твоя на нас. Чуть что не так, тут же психи. Вот это запомните. Любовь притворная. Любовь, которая сейчас есть, через 5 минут нет, а потом опять есть, а потом она пропала. Это не любовь. Любовь Божия, она никогда не перестает. Она никогда не притворяется и не создает видимость, ну, ее присутствия, своего присутствия или своей присутствия. Любовь, если она то есть, то нет. И мы вот тут делаем такие лица. Мы такие слова там, ой, голубушка, это у женщин особенно. Ой, голубушка, сейчас целуется. Вдруг кто-то сказал, что та голубушка вчера на тебя вот то и сказала то-то, то-то. Ах, извините, не хочу говорить там что-то типа сучки. Ну, вы понимаете, да, сейчас не к тому, что так надо говорить, а я к тому, что иногда мы очень так, как говорится, выражаемся. Про себя тихо, по-христиански, скромно, внутри, чтобы никто не слышал. Но на лице это видно. И при встрече мы сразу воротим лица друг от друга. Хотя та, может, и не говорила, а та насплетничала. Но у меня, как говорится, любовь прямо на лице. Сомнению не подлежит. Вот вы понимаете, если любовь притворна, то говорим о любви, то раздражаемся, чуть что не так, то мы такие, как язычники, любим любящих и ненавидим ненавидящих. А бывает, ненавидим любящих, потому, а сделали их в наших глазах ненавидящими. Некоторые, извините, болтуны, которые любят языком расхаживать, где попало. Так вот, смотрите, это Павел пишет учителям, апостолам, пророкам, епископам. Не надо говорить о любви, лучше ее проявить. Мне как-то был задан вопрос одним человеком, сестрой одной. Саша, вот почему ты вот такой вот, сегодня будем продолжать тему такую-такую, вот почему ты вот, вот брат, когда в церкви выходит, говорит, братья и сестры, я вас всех люблю, я просто души не чаю у вас. Почему ты не говоришь об этом, если ты любишь? А я говорю, вы знаете, это громкие слова. Говорить можно, что хочешь, язык без костей. Да лучше прояви эту любовь конкретно к человеку. Он тебя обидел, а ты на него не обижайся. Он нуждается, протяни руку, поддержи, раздели горе, раздели радость. Не говори о том, что люблю, потому что когда мы говорим, мы думаем, что у нас это есть. Вы знаете, у нас это мантра такая. Лучше не передавать, не говорить о любви. Но услышали сплетню. Остановите этого сплетника или эту сплетницу. Далее, не развешивайте уши, не поддавайтесь на провокацию, не становитесь на вот эту волну сплетничества. Не надувайте свои щеки против того человека. Даже если это может быть правда, простите. Снизойдите, поймите. Вы пусть ваша любовь покроет их недостатки. Относитесь к этому человеку, как будто бы он не говорил, даже если он говорил про вас худое кому-то и кого-то против вас настраивал. Лучше не говорить. Кстати, хочу сказать, ну, есть иногда там слова в некоторых ситуациях, где Христос как бы говорит, любовью там я возлюбил вас, да? Но я хочу сказать, это очень редкие слова. Любовь он являл на деле, на практике. Вечеря любви. Я вас не укоряю, я вас не унижаю. Я ломаю. Да, вы, может быть, делаете больно мне. Может быть, вы мне там доставляете неудобства своим поведением, своими словами необдуманными. Но я вот так вот беру и ломаю. И в этом проявляю любовь, то есть не даю сдачи, не осуждаю, не унижаю, не оскорбляю. Люблю вас так, как будто бы ничего этого с вашей стороны по отношению ко мне и не было. Так вот, любовь да будет непритворна. Лучше об этом не говорить. Лучше это просто проявлять. Гораздо больше будет толку, гораздо больше будет уважение, любви, если она есть, это видно. Любовь она есть или нет. А вот эти наши разговоры, вот это выходим за кафедру, да, вместо того, чтобы прочитать. Любовь там не гордится, не превозносится, не мыслит зла, не раздражается, не ищет своего. Вместо того, чтобы вот это все разжевать, показать, акцентировать внимание людей, которые в церкви, что это надо делать. Если этого нет, то у нас нет любви. Начинается вот это вот, будем говорить, христианская тавтология, да. Вот на греческом языке агапе, филио. Далее, вот какая у Христа была любовь? Агапе, агапе или филио, или эра, забыл, там еще четвертое что-то есть, да. Вот народ понимает, вот эрос, ну, эротика, ну, вот это любовь. I love you. Ну, это понятно. Филио это начинается. Агапе. Давайте любить друг друга любовью. Агапе. Хочется сказать, слушай, ну, долго ты будешь это слово блудить. Мужик, слушая это, сказал, говорит, любовь она или есть, или ее нету. А вот эти агапе, филио, эрос, это просто для создания видимости. Вот у нас, гляньте, у нас даже агапе есть. Ну, надо же, чуть не упал со стула. Хорошо, что со спинкой. Любовь да будет непритворна, реально, практично, да? И как я уже сказал, как написано. не гордится, не раздражается, не спорит, не ругается, не сплетничает, не мстит, все прощает, все покрывает и так далее и тому подобное. И дальше слушайте. Отвращайтесь зла. Прилепляйтесь к добру. Обратите внимание. Отвращайтесь зла. Это он пишет этим апостолам, начальникам, учителям, пророкам. Что лицемерие, притворство – это зло. Отвращайтесь, отучайтесь. Этого не должно быть внутри вас и среди вас. Прилепляйтесь к добру, к настоящей любви. Но это написано не только им, а и всем нам. Как можно отвращаться от зла? Вот у нас зло – это пьянка. У нас зло – это наркотики. У нас зло – это матерные слова. Ну, пусть не матерные, но нехорошие. Типа обозвали кого-то обезьяной какой-нибудь. Или козлом, да. Или овцой, или ослом, да. Ну да, это, конечно, зло. Вот мы у нас, знаете, вот какой-то такой закон, как Библия или там Евангелие где-то за границей сокращенное. Ну, у нас же, как говорится, знаете, ума не хватает все прочитать, и терпения не хватает. Да так сократили там до нескольких глав Евангелия, да. У нас вот такой вот закон странный, да. Закон, который определяет, что такое грех. Пьянка, курево, наркотики, матерные слова, прелюбодеяние. Хотя прелюбодеяние тоже такое понятие, знаете, как говорится. А если любишь? А любовь же от Бога. Вы понимаете, тут у нас тоже философские, как говорится, такие размышления глубокие, да. Вот. Какая разница в браке, не в браке, да. Но я вам должен сказать, что мы должны понимать, если написано, я видел предел всякого совершенства, но заповедь твоя безмерно обширна, мы должны понимать, что зло, оно начинается внутри. Мы читаем Нагорную проповедь, в которой написано. Древним сказано, не убивай. Но я и не убиваю, вот я отвращаюсь от убийства. А Христос дальше говорит. Но если ты ненавидишь, я добавляю, чтобы не в смысле умничаю, а в смысле добавляю, раскрываю смысл. Если ты раздражаешься, если ты обижаешься, если ты думаешь плохо о человеке, то ты человека-убийца. Убийство начинается с вот того небольшого зла, которое я вот сейчас так вкратце перечислил, да? Ненависть, неприязнь, злоба, зависть. Если ее не останавливать, она перерождается, умножается, как дрожжи в тесте, да? И сначала я начинаю кричать, оскорблять, унижать, матерные слова употреблять, потом беру палку или кулаком, но потом думаю, уже надо с этим делом кончить, с этим товарищем. Он взорвался. Древним сказано, заметьте, не прелюбодействуй. А я говорю, кто смотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал, и добавляю я уже, да, и по этой же статье пройдет и с тем же прелюбодеем. Сердце ведь одно. Тот, хоть удовлетворял, жил, как говорится, красивой, но грешной жизнью. А ты не жил красивой и грешной жизнью. Ты скорбел об этой жизни. Ты страдал, ты мучился. Понимаете, да? Так вот, вот этот текст «Отвращайтесь зла». Это не только от пьянки, от курева и от товарищей, которые вас подбивают на такое преступление. Отвращайтесь от бандитов. Но даже когда захотелось на предприятии где-то что-то взять, посмотрели, никого нету, это зло. Но скажите, как от этого зла отвращаться, если я не вникаю в себя? Если я этим не занимаюсь постоянно? Как отвращаться от зла, когда мы включили компьютер, и там что-то, знаете, как говорится, очень-очень интересное. Ну как отвращаться? Мы даже не заметили, что это зло. А знаете, почему не заметили? Потому что внутри это зло называется добром, причем приятным. Это конфетка. Это пирожное. Это изюминка, это вишенка на торте. Ну у кого что? Заметь, отвращаться зла надо не тогда, когда уже, как говорится, вляпались, да? Ой, Господи, прости, не знаю, чего сюда вляпался. Отвращаться от зла надо, обратите внимание. Думайте скромно, обратите внимание. Зло, если я просто думаю, какой я умный. Но иногда мы так не думаем, мы просто говорим, какой вот тот глупый. Боже, какой он ограниченный. Вы понимаете, это мы так по-другому, по-христиански говорим, какой я умный. Если я говорю, какой тот глупый, то значит я так понимаю, что я же не такой. Благодарю, что я не такой, как тот умственно отсталый, да? Заметьте, вот оно зло. Я внутри не ловлю себя на том, что я ворчу на кого-то. Ну, бывает в конце там, ой, Господи, прости, забылось, да? Но заметьте, этим надо заниматься, этому нас должны учить в школе. Отвращайте зла. А как отвращаться зла, если я не бодрствую, не трезвлюсь, и я даже не знаю, что это такое? Мне иногда, когда кто-то начинает учить, я говорю, слушайте, вот вы сейчас говорили бодрствовать, бодрствовать. Я так, знаете, притворяюсь иногда таким не знающим ничего, да? Вот. Говорю, слушайте, а что такое бодрствовать? Ну как бодрствовать? Ну бодрствовать надо, ну... Я говорю, ну, чуть точнее, вы повторили то же самое. Ну, это бодрствовать. Ну, что тут непонятного? И все. Я говорю, думать надо. Бодрствовать – это думать. Голова должна постоянно думать. Она нам нужна для того, что это часовой наш. Это наша связь. Часовой стоит на посту и связан. Ну, некой мобильной связью с тем начальником караула нашего, да? Бодрствовать – это думать. Это не поддаваться на провокацию эмоций. Это не загораться и не терять здравый рассудок. Не терять контроль над собой. Не превращаться в похотливое животное. Вот это называется бодрствовать. Так я задаю вопрос. Если мы не знаем, что такое бодрствовать. Если мы не приучены непрестанно молиться духом. Как написано, молитесь духом, да, и занимайтесь им постоянно. Скажите, когда мы заметим это зло? Я сейчас задаю вопрос, когда заметим? А когда начнем отвращаться? Если мы не бодрствуем, если мы не думаем, если мы даже не понимаем, что такое думать, что такое вникать, как это понять? Скажите, а как мы будем тогда замечать зло? А еще вопрос, а как мы потом будем от него отвращаться? Ну хорошо, если вляпаемся, да хоть тогда осознаем, да признаем. Так мы же иногда и еще и оправдываем себя. Теперь заметьте, прилепляйтесь к добру. К какому? Вот видите, у соседа хорошие груши и большой урожай. Прилепляйтесь к добру. Подмазывайтесь, может, ящик груш дадут. Мы надо так. Что такое прилеплять их к добру? Заметьте, Павел говорит о благодати, данной ему, и которой он хочет поделиться с церковью и с нами. Что такое прилеплять их к добру? Добро – это благо. Благо – это благодать. Благодать – это голос Святого Духа. Как к нему прилепляться? Ну так это же внутри Бог говорит. Вот смотрите, если я не контролирую себя, просто вошел в какой-то раж, да, завелся, психованный, и вообще добра не слышу, у меня вообще мозги переклинило, я вообще Духа Святого не слышу, и благодати не слышу, зова благодати не слышу, да? Я вообще ни к чему хорошему не прилепляюсь. Я прилип. Вы понимаете? Суперклеем приклеился. Козлу меня в разнос разносит. Чтобы прилепляться к добру, надо сохранить мир в душе. Надо бодрствовать, надо не поддаться на провокацию, нужно сохранить спокойствие и рассудительность, чтобы слышать голос Божий. Вот оно добро. И когда вы что-то делаете, угощаете кого-то чем-то, если вы бодрствуете, вы услышите вот это добро. А что ты себе оставил шоколадную конфету? с орешками, а гостей угостил леденцами сосательными, долгоиграющими. Ты включил компьютер, тут реклама, тут глянул, тут увлекся, и внутри голос. Ты вообще понимаешь, что в тебе? Подожди, подожди, дай досмотрю, да? Я так, господи, ну не лезь не в свое дело. Ну, я понимаю, ну знай свое место тоже, ну, как говорится, соблюдай субординацию. Заметь, вот этот голос. Не смотри, не иди, ты уже наелся, встань, будешь здоровым. Да, ну добро. Вот это вот тогда надо прилепляться. Отвергнуть зов похоти, да, прилепиться к голосу здравого смысла, голосу Святого Духа, к Богу. Это же ну, не просто так вот абстрактно, вы понимаете, да? То, о чем я сейчас с вами говорю, это азбука. Школьная церковная азбука, которой нас не учили. У нас, да, мы говорим, А есть Б, вот если сложить там А и Б, там будет БВ, вот так у нас получается на самом деле, да. Не БА, а БВ, что-то такое. Мы на слух знаем все буквы, мы их повторяем, мы об этом говорим. На практике мы не понимаем, как это все применить. Спроси, что это за слово. Спросите кого-нибудь, прилепляйтесь к добру. Вот спросите кого-нибудь у верующих, да? И вот начнется такое, знаете, тяганина, как говорят, да? Начнет же, да вы думать, ну понимаешь, ну это вот как-то так вот. Конкретнее можешь сказать? Как пройти в аптеку? Ну, понимаешь, ну, надо идти. Не, ну и козлу понятно, что надо идти. Вот надо идти прямо, так скажи, в какую сторону? А я не знаю. Не, я знаю, что аптека есть. Я знаю, что туда люди ходят. Так скажи, а я там не был. Вот приблизительно у нас такие разговоры на христианскую тему. На тему христианского благочестия, на тему христианской практической благочестивой жизни. Вот видите, написано, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Если я не вникаю в себя, и на уровне, когда только зарождается добро или зло, есть только позывы внутри к добру или к злу. Вот по пятницам сейчас говорю на тему, как научиться различать внутренний голос Божий, да. Вот если мы этого голоса не слышим, вот там начало, вот там побуждение, вот там источник добра на уровне помышлений, намерений сердечных. Вот там мы должны разобраться, вот там мы должны это видеть, слышать, для этого надо бодрствовать. Для этого не надо жить, как родившийся в созвездии гонщик псов, куда-то бежать, в каких-то похотях, в каких-то страстях неуемных, да? Остановитесь, бодрствуйте, думайте, вникайте, контролируйте. Вы заметите на уровне, там будем говорить, молекулярном, атомарном, заметите зло. Не тогда, когда оно уже по-крупному нами овладело, а тогда, когда оно только-только начинается. Вот там надо отвращаться зла, вот там надо прилепляться к добру. Можно, знаете, говорят, ядерная физика, да? Вот это ядерное христианство. Не на уровне, если рука соблазняет отсеки, а на уровне атомарном, ядерном. На уровне нейтронов там, да? На этом уровне надо замечать добро или зло. На этом уровне надо что-то отвращать, от чего-то отвращаться, что-то распинать или к чему-то прилепляться. Вот там начинается мир добра и зла. И вот этому внутреннему нашему поиску, внутреннему нашему умению разбираться, где помышления разума, где намерения сердечные, мы должны знать, вот на том уровне нас этому должны были научить. Это уже не азбука, это уже наука, это уже академия. Вот отсюда рождаются пророки, отсюда рождаются истинные христиане, отсюда рождаются христианские ученые. Ну, в каком смысле ученые, я говорю, знающие. Христос говорит, книжники, да? Они же и в хорошем смысле могут быть книжники, и в плохом. Книжники это вот читают и не делают, да? А есть книжники, это люди начитанные, которые достигают на практике результатов, они тоже книжники. Почему написано, что из него, из вот такого народа, лук для брани, да, из такого народа там произойдут народоправители. Обратите внимание, если мы разбирались во внутреннем мире своем и внутреннем мире человека, если мы были, можно так сказать, нейрохирургами духовными, мы бы понимали все процессы, которые происходят на Земле, потому что все процессы связаны с людьми, а мы все одним, как говорится, миром мазаны. Если бы мы в себе разобрались, мы бы знали, какие законы надо, что хорошо, что плохо, как править страной, как людей воспитывать, что такое образование, да? Что такое воспитание, как этим заниматься. Мы бы знали, как воспитывать учителей, преподавателей. Это должно было быть в церкви. И церковь должна была быть светом. И вот за вот этими знаниями сюда должны были бы приходить мирские люди. Но сюда, если придешь, то либо начнешь говорить на непонятном языке, либо прыгать и скакать и говорить, что во мне радость Господня, да? Либо просто, знаете, тупо уверуешь в субботу и станешь субботником, либо ногоомовейником, либо вечерешником каким-нибудь. Вы понимаете? Либо доктринальщиком каким-то, церковником, фарисеем. Потому мир с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. И если мы сыны Божьи или хотя бы хотим быть такими, да, то мы должны все сделать, чтобы школа, куда мы ходим, чтобы она изменилась, чтобы процесс был изменен. И чтобы мы с вами поменялись. Всего хорошего. Бог нам всем помощь, чтобы мы не остановились только на познании, чтобы мы вникали, чтобы мы размышляли и чтобы дали место Богу в наших сердцах и умах. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.